А в Астрахани еще случилось там тоже совершенно необыкновенное событие. Ну, 5-го открытия фестиваля родился внук.
Под Аллилуйя.
Под Аллилуйя. Дальше у меня там, я трижды участвовал в концерте. На следующий день, 6-го, Алеонора стихоманию исполняла. И еще через день, то есть 5-е, 6-е, 7-е ничего не было у меня, а 8-го хоровой концерт. В хоровом концерте, как обычно, когда просят для хорового концерта сочинения, я даю для акапельного стопочку своих акапельных хоров, и все выбирают традиционную молитву покаянную преподобного Серафима Саровского. Ну, выбрали очередной раз. И здесь еще два сочинения, два хора, которые я написал на первом курсе консерватории. И они решили их взять. «Тучки» и «Колыбельные» по Лермонтову. Когда мой профессор пытался меня немножко урезонить и заставить слушать текст лермонтовский. Я же вершист, такой авангардист был. Но я все-таки плечами, локтями поработал немножко. И странно, что взял этот хоровой коллектив, очень хороший хоровой коллектив, там камерный хор филармонии, мне еще добавили студенческий хор. В итоге они три сочинения исполнили. «Тучки колыбельные» и «Молитва покаянную». Вот. Ну, дело не в этом. Накануне концерта я походил немножко по городу, там на репетицию меня не пускали. И, да я хочу услышать хоть что-то. У вас и так все замечательно, у вас и так все хорошо, не волнуйтесь. У меня уже было, наверное, такое, когда я услышал чужую музыку. Я тут пришел.
Ну да.
Да. Ну ладно. И вот я иду от оперного театра, там практически нужно было пройти от гостиницы через оперный театр и в консерваторию его концерт. Я иду, часа два перед концертом, ну, прохожу мимо храма Казанской Божьей Матери. Видели его колокольник, когда между ними.
Да.
Ну, раз иду, я традиционно перед концертом, я обычно захожу в храм. Но здесь я как бы почему-то не планировал, но он оказался на пути. И я захожу в этот храм. Часов пять, наверное, еще время службы еще вечерней нет, как бы там пустой совсем. И что характерно, практически все иконы вышиты бисером. Маслом нет. То есть как так непривычно. И я прохожу все по периметру, все иконы, и вдруг неожиданно совершенно выхожу на огромную икону Сергия Радонежского. Огромная! Я больших икон не видел. Ну, в храмах они такие, ну, может быть, такие максимум. Но здесь, наверное, метра на полтора на метр, вот такой прямоугольник огромный.
И вышито?
Вышито, бисером. Огромная икона, вся вышита. Я так встал перед ней, как-то остолбенел, потому что какое-то чувство другое совсем. Встал перед ней, помолился. Так, какое-то успокоение. Ну, хотя в целом я был достаточно спокоен, но здесь что-то...
Нет, ну это всегда...
Да. Какое-то другое чувство, даже не успокоение, умиротворение пришло. Да. Спокойно, но когда гармонизация на самом деле происходит обычно, как-то хорошо стало, хорошо, перехожу в зал, на концерт, сели со своей знакомой, там композитор из Костромы, мы с ней миллион лет, наша подруга семейная, сели мы с ней. И исполняются эти два хора. «Тучки» и «Колыбельные». С «Тучками» у меня была, с этими хорами у меня была проблема со Свиридовым. Очень серьезно. Когда у меня исполнилась оратория моя, Свиридов присутствовал на исполнении после этой оратории, он взял меня как бы к себе под, не то чтобы под свое крыло, он взял меня работать вместе с ним в комиссии хоровой ораториальной музыки СССР, комиссии СССР. И два раза в месяц мы традиционно встречались, слушали новые сочинения, так как было много пленов, разных концертов, и шел активный обмен. Там Бенщиковский в этой же комиссии был, Рубин, с которым Александра тоже общалась. Вот. И я молоденький совсем, самый юный, мне там 30 лет было, может. Вот. И очередной пьяный какой-то ко мне обращается, всегда по имени отчеству. Сергей Викторович, а вот камерная, акапельная музыка хоровая у вас есть? И, ну вот есть пару хоров, не стал говорить, а принесите, покажите. Ну, значит, в очередное заседание я приношу эти хоры. И играть я на фортепиано не умею, пою я еще хуже. И я как-то методом тыка что-то пытался, ну ноты есть, он же все грамотные люди. А там в этой комиссии все очень боялись, потому что старик был непримиримый. И
нет, шаг, Свиридов, да, Свиридов.
Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Просто. Угу. Все сначала не слушали его мнение, а потом уже. Ну, я показываю, я чувствую, когда я играю, чувствую, что есть отношение, есть отклик какой-то. А есть чувство, я играю, отклика нет от сидящих. А кого-то есть, вот рядом сидит Свиридов, я играю. Я чувствую, он вздыхать начинает. И у меня руки еще медленнее начинают, пою еще медленнее, еще так, как закончил. Так, вздохнула. Сергей Викторович, а скажите, вы когда написали эти хоры? До оратории или после?
Да, он действительно был въедливый, я тебе скажу. Молодец.
Я говорю,
ну въедливый.
Нет, это как раз нормально.
Нет, ну все равно, понимаешь, обычно этого вопроса нормального не задают. Понимаешь, ну он естественно нормальный.
И конечно, не писал до оратории еще на первом курсе. Ну слава богу.
Все понятно.
А потом начали меня учить. А вы знаете, что вообще тучки, я бы написал не про это, а у меня начинается как? Мужские голоса, тенора. Альты. И вдруг эти сопрано. Вечные странники. То есть три пласта и три разные вида тучек. Они чуть быстрее, вторые чуть медленнее. Возникает такая аура. А для него же важно слово. Ему нужно было, чтобы интонация.
Да, у него самого.
Другой принцип мышления, категорически другой. И он мне начал рассказывать, что Лермонтов писал про другое. Как первокласснику, который впервые цыпленок яйцо клювом разбил и увидел мир, ему курица начинает объяснять, что вот это вот зерно,
да, понятно,
да, это червячок.
Это
вот, ну, в общем, припираться я с ним не стал, так покивал немножко, потом все на том и успокоилось, и сочинение так и не исполнилось. Потому что вот, ну да.
Так, и что же было в Астрахани?
И вдруг в Астрахани начинается колыбельная и тучки. Колыбельная, у меня джазовая, сначала джазовая импровизация такая, должна быть певица, которая как бы как такая вот штука, как бай-бай, только не бай, и постепенно включаются какие-то отзывы, и начинается «Спи, младенец, мой прекрасный», а у них только певицы не было. Я думал Машу Бёрк пригласить, чтобы она, но не, там не срослось, и она бы симпровизировала идеально. Там не выписана импровизация. Вот. И руководитель хора, когда мы еще общались по поводу «Я в Москве, она там», была, она говорит, знаете, певицы такой нет, но у нас есть кларнетист, который может эту партию.
Да, понятно.
Гениальное решение, изящное, точное, тонкое. И вышел татарин такой, астраханский, который... Легкости у него этой импровизационной не было, медленно играл та-дам, ти-дам.
Что и нужно было?
Нет, нужно было кларнет, чтобы он сделал глиссада маленькая. Нужно было чуть вперед, чуть назад. Нужно были такие вот, а он точно, ты-дам, вот так вот, мерно. Но началась, я все про своего внука думаю. колыбельная внуку пошла. Как они исполнили? Я сидел, я свою музыку не узнавал просто. Ну, потому что, во-первых, я написал ни много ни мало, 73-й год, это больше 40 лет назад. Вот. И потом пошли эти тучки после этого. Ну, зал взорвался аплодисментами нам после колыбельной, хоть это не надо было. Потом пошли тучки, и этот путь, вот путь куда-то.
Ой.
Вот небесное, нет у вас родины, нет у незнания.
Ой, это вообще такие лермонтовские, ой.
Да, да.
И ты там... говоришь, а у меня прям мурашки. Слушай, по телу.
Я выложил, это есть.
Надо потом послушать.
Можно посмотреть.
Это подожди, выложено. А где это выложено? Это у тебя на сайте выложено?
В YouTube выложено.
В YouTube, да?
Да, 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 выложено.
Значит, так написать, Жуков тучки.
Жуков тучки, Жуков колыбельная. И эта линия, кульминация такая мощная была. Потом прошло уже время. Какой-то я приехал, не знаю, две недели или что, как ко мне там половина хоров друзья напросились, там в Фейсбуке, ВКонтакте, и какая-то девушка из хора написала, как мы будем жить без тучек. То есть им так...
Ну, пусть они исполняют.
Понравилось. Ну, это дирижер зависит, конечно. Ну, неважно. Вот. А потом была молитва покаянная, которая меня просто пригвоздила. Я уже слушал, как будто это я, не я писал. Никто так не исполнял молитву. В Житомире сейчас, в Киеве ее пели, в Москве, в Питере, где ее только не пели, молитву покаянную. И я сидел, она нашла все контрапунктики, которые у меня были внутри, все зазвучало. Тут тенора начинают, а их подхватывают альты, а потом басы идут, вдруг сопрано. То есть обычно пели сплошняком,
да,
вот
да,
как звучит, так звучит. Она нашла контрапункты все, и я слушал, это было что-то невероятное. Ну, был потрясен, потрясающий концерт, все.
А покаянная молитва есть?
Да, тоже выложена.
Выложена.
Да, все, да. Все.
В их исполнении?
В их исполнении выложена, да. И я прихожу,
мне просто интересно.
возвращаюсь домой, в гостиницу. Наташа, значит, а мы с ней каждый вечер переписывались. Она говорит, поздравляю тебя, сегодня у тебя именины. А молитва покаянная, это как будто я про себя. Вот я постоял в храме.
Понятно. Сергей же ранее.
Конечно, постоял в храме, пришел, и когда звучала эта молитва, меня продирало просто. Вот, просто я каялся, как будто я каялся на сцене. Вот стою и каюсь.
Это вообще, да, это потрясающе.
Это состояние очень тяжелое, очень тяжелое на самом деле. Потому что,
а ты вообще когда-нибудь исповедовался?
Один раз, не очень неудачно.
И неудачно.
Да, да. И не мое. А вот здесь была исповедь, вот настоящее покаяние. Вот в чистом виде прошло. Удивительно просто. И вдруг, когда Наташа мне написала...
А когда ты стоял вот перед иконой Сергия Рана...
Нет, я не каялся. Не каялся, я просто молился.
Нет, ну вопрос... Вообще покаяние, вот как мне, например, батюшка
говорит,
Ира, не старайтесь.
Да.
Он мне говорит, не старайтесь, не надо. Потому что, говорит, покаяние на самом деле дает Господь.
Да.
То есть это не только наша воля.
Да, да.
То есть нашей волей на самом деле ничего нельзя сделать до конца. И он говорит, не старайтесь.
И поэтому,
по всей видимости, у тебя здесь тот самый случай, когда идет соединение покаяния человеческого и покаяние
творчества. Через покаяние, через творчество.
Да, покаяние через творчество, совершенно верно.
Да,
понимаешь?
Да. То есть, они поймали,
и через вот эти вот контрапункты, и поэтому контрапункт здесь человечества и творческого,
все
и сценического еще, понимаешь? Потому что это исполнительство.
Как она это нашла, как она поняла это все.
Ну вот это вот очень интересно.
Это был феноменальный эффект.
Ну надо будет послушать, конечно.
Да.
Но тут, конечно, вот это вот стояние перед иконой и умиротворенность.
Да, абсолютно.
Потому что на самом деле это как некое... Вот если правду, а я думаю, что батюшка мне говорит правду, что покаяние дает Господь, то тогда вот это умиротворение есть подготовка. Собственно говоря, то есть тебе Господь как бы дал возможность подготовиться
к тому, что произойдет.
К тому, что произойдет. Понимаешь, потому что если бы ты был в другом состоянии, оно бы тебе помехи создало, и ты бы этого не услышал.
Не услышал,
совершенно верно, понимаешь? И вот почему, между прочим, это очень важно.
Я бы услышал профессионально.
Ты бы услышал профессионально,
но когда через себя это прокрутить.
Вот после этого не верь в Бога.
Не, ну что? Да. И когда я прихожу, Наташа, мне поздравляю, у тебя именины сегодня были. Фантастика, просто фантастика.
Нет, но это замечательная совершенно фантастика. Это такой, знаешь...
Все, вот эта поездка, она была абсолютно знаковой тоже.
Да.
Рождение внука под аллилуйя и покаяние на четвертый день. В именины, именно в именины. У него рождение,
как Господь, да, как Господь.
Точно все.
Интересно, так, точно все. Да, я тебе говорю, что вот все-таки там есть какое-то время, которое абсолютно не физическое.
Угу.
Понимаешь, то есть оно, видимо, соединяется с нашим временем человеческим.
Да, потому что
у нас же каждый раз индивидуально, мы же рождаемся, у нас же срок-то отпущен, Господь-то видит сроки каждого.
Конечно.
Понимаешь?
Да.
И он считает, здесь какой-то есть
построить
И это очень музыкально, надо сказать. Угу. Понимаешь, то есть, потому что музыка, она же, так сказать, рассчитана на время. Поэтому это очень музыкально, и это очень, так сказать, с точки зрения и исполнения, так сказать, да, нашего жизненного исполнения, потому что в данном случае, так сказать, мы всегда своей жизнью исполняем то, что, так сказать, как бы Господь нам дает возможности. Здесь, конечно, воля наша может и сопротивляться. Это, в общем, понятно.
Да.
И грех-то, собственно говоря, и рождается не он совсем... Не тот грех, который мы все считаем, что ах, если ты там... Ну, то есть понятно, да, а он грех вот именно от этого сопротивления. От сопротивления воли Божьей, да, вот которая...
Которая ты все равно это ощущаешь,
да, ты
понимаешь.
Ты ощущаешь.
У тебя же камертон тут стоит, ты в чистом виде понимаешь, когда
Да. И когда ты
себя
говоришь,
себя не обманешь, все равно.
Господа не обманешь. Ну, как бы себя и высшую силу.
Он же там уже в нас сидит, что
Ну, конечно, он же воплотился.
Да.
Как бы если бы воплощения не было, то да, конечно, вот когда ты не веришь в это воплощение,
тогда,
так сказать,
я не знаю тебя, ты меня
не знаешь. Да, а ты меня не знаешь, да, и мы вообще не знаем. Или мы, так сказать, знаем друг друга только как физический объект.
Объект-субъект, да.
Да, как объект-субъект. То есть это да. А тут, когда вот это воплощение.
Через тебя это все, конечно.
То есть это, конечно.
Сильно. Класс, да?
Класс. Нет, ну просто класс, это правда класс, потому что это редкостное что. Это редкостное
что. Штучный товар.
Это штучный товар, это рост, это как бы рост не просто профессиональный, это, конечно, творческое что-то. Это что-то глубоко творческое.
На самом деле, это то, для чего существует творчество, по большому счету.
По большому счету,
да.
И то, для чего, то, что, собственно, здесь-то вот и есть, что восприемница здесь сама культура, на самом деле, да, это как некие, так сказать, некое рождение, да, рождение, которое вот в сущности, да, которое, в общем, воспринимает уже сама культура.
Да. Понимаете? Она из функций.
Одна из функций.
То есть культура, как
вы разрешили. Да, она разрешение, а с другой стороны вот такой вот, Сократ прям даже, так сказать, вспоминается, потому что он всегда говорил, что я, повивальная бабка, я помогаю рождаться вот этой мыслью.
На самом деле.
Это действительно так. Но он говорит, что он повивальная бабка, а восприемник-то должен быть, понимаешь, что здесь вот, здесь, конечно, вот это вот восприемник, вот это вот, так сказать, аура, так что тут, конечно, все.
Причем скажу, что вот эта знакомая наша композиция, которая сидела, она ее так же колбасила на Габриле, что когда это что-то было вообще невероятное. Что они спели, как они спели, и что это было, я через себя прочувствовал, представляю, как это тебе было.
Да.
Извините, у меня чуть ли не слезы. Вот в конце от покаяния.
Нет,
того, что я музыку написал.
Нет, это понятно. Это
совершенно другое. Потому что я думал просто о себе.
Да, понятно. Нет, Сереж, это действительно покаяние. Это в чистом виде покаяние, потому что всегда происходит, конечно, это исповедь, покаяние и, так сказать. Но на самом деле, конечно, вот. Скажем, не случайно в этом смысле, конечно, вот православный храм, который соединяет в себе всю, акапеллу, понимаешь, книгу, которую он читает, причем несколько книг, да, потому что читается псалтырь,
да,
читается.
Не, ну понятно, да, как, понятно, как, да, как книга, да. Да.
Молитву, конечно же, икону как некий прообраз. Да, то есть, вот,
и архитектуру.
И архитектуру, акустику, звуковую. Да, понимаешь, звуковую.
Это
акустику.
Синтетическое абсолютно
действие. Это даже не синтетическое, а это объемное, я бы сказала, да, воздействие. Да. И, конечно, на человека объемное воздействие на человека. И когда и священника, как воплощение, так сказать, Христа, да, которому ты доверяешь, как. Ну, если это состоит. И, конечно же, чашу, как бы, как да, вот, чашу общую, так сказать, нашу общую чашу, да, из которой мы черпаем, конечно, так сказать, да, это символ культуры, да, безусловно. Да. Понимаешь, это символ той культуры, которую мы и принимаем в себя, и отдаем одновременно. Понимаешь, то есть это, в общем, конечно, вот в этом смысле храм, конечно, является
уникальным, уникальным явлением. Совершенно.
Да, уникальным явлением. Вообще все, потому что я всегда смотрю на священников. Как же они там вообще? Ну, то есть просто чисто физически это все сложно. Это долго, да?
Даже долго,
потому что это физически, даже это они входят в алтарь, потом они выходят, потом они, так сказать, там же там ну, священные действия.
Да,
это
да,
же
да,
это
да,
очень тяжело, это служба. Да. А раньше службы там шли вообще под 4 часа.
Да.
Сейчас сократили.
Да, даже вот, для нас. И то 2 часа выйдет.
2 часа. Нет. Ну, вот я-то уже привыкла, на самом деле, да? Вот для меня это уже легко. Да? Хотя, конечно, бывают какие-то моменты.
Бывает тяжело все стоять тяжело.
Да,
тяжело.
Ноги болят. Да. Ну, бывают такие стояния,
но так тяжело. Сейчас я могу, больше мне уже сложно стоять.
Ну, я
отвлекаться, ну, нельзя же отвлекаться, надо же в состояние входить, а...
Нет, ну там, да, там идет, там, когда молитва за молитвой идет, да, потому что надо же, так сказать, включаться.
Молитвенный
ряд, надо смотреть, потом там они же еще свет, действуют светом, потому что... Там, когда псалтырь читает, он берет, так сказать, да, он берет свечку, потому что царь Давид был один единственный среди всех.
Все гасится,
и он. Все гасится, и он читает псалтырь, так сказать, исключительно при свече. Понимаешь, что совершенно правильно, потому что это, так сказать, такой был уникальный царственный путь, как бы, так сказать, это понятно очень. Я безумно люблю псалтырь, ты знаешь, не могу без него жить. Просто не могу.
Читаешь?
Постоянно. Постоянно. И покаянные 50-е,
и
90-е, и очень люблю 112-й, 113-й, потому что 112-й, 113-й – это о детях.
Вот, кстати, о детях?
Это о детях, да, это о роде, о семье и детях. Вот 112-й, 112-й.
50-90-й.
Ну, 50-й, 90-й очень известные, а значит, вот 112-й, 113-й – это как раз вот, потому что там, что вот, там про Аарона все время вспоминают, про первосвященника, что вот, и он говорит, что вот на Аарона обратите внимание, что вот дай нам так же, как Аарону, то есть и так далее. То есть это вот такие вот прошения очень-очень важные, они для семьи очень важные. И когда молишься за детей, вот нужно обязательно читать вот эти вот 112-й, 113-й. А 112-й – это вот, он молится о том, чтобы народ обратился вообще, и народ, и семья, ну, как бы, ну, семья, как ячейка народа, да, обратилась к Богу, и, так сказать, жертвоприношения были не материальными, а были духовными, не нам, но имени твоему.
Да,
вот это вот, это 112-й как раз, вот это вот то, что было на храме Христа Спасителя, написано не нам, а имени твоему, это вот как раз из 112-го. Из 112-го, да, это из 112-го. Псалма, ну, очень. То есть просто не могу для меня, так сказать, вообще царь Давид, это что-то. Потому что уже все-таки это он играл, это все, было музыкально так. И это какая-то такая глубинная и абсолютно, конечно, особая традиция совершенно. Вот она выходит за рамки и территориальные, и исторические, и народные, она вообще, так сказать, целая, конечно. Абсолютно. Нет. Псалтырь очень. Шестой очень часто читаю. Вот шестой, кстати, покаянный.
Покаянный.
Шестой покаянный. Где он просит о том, что вот доколе, Господи. Доколе, Господи, да, доколе, Господи. Так что, да, это здорово.
Как эти переплетения вдруг выходят. считаешь себя все же светским композитором, вдруг какие-то моменты, понимаешь, что через тебя проходят и другие энергии какие-то?
Ну, ты знаешь, на самом деле нет этого, вот глубинного, вот на глубинном уровне нет различия между религиозной и светской традицией.
Знаешь, я почему об этом говорю, потому что когда я сотрудничал с театром «Глаз», писал очень много денег. Кстати, молитва покаяния преподобного Серафима Саровского была написана для театра, для финальной сцены спектакля «Крест Хранитель». Для «Креста Хранителя» была написана, в чем Никита Астахов дал мне текст молитвы преподобного Серафима Саровского на двух с кусочком страницах. Там текста было немерено, и мне нужно было сделать выжимку из этого. Там, не знаю, насколько, на четверть страницы максимум, вот текст, который использовал. Там очень много было, надо было как-то так, потому что, опять же, это текст священный, еще все-таки Серафим Саровский – это не из простых отцов церкви. И это все в театре, каждый спектакль, каждый звучало. И как-то потом вдруг это обособилось в отдельные сочинения. И дирижер хора была такая Лецкая, Наталья Лецкая, она как-то вдруг устроила концерт своего хорового коллектива при театре, и они просто отдельным номером взяли, это исполнение было. А почему бы и нет? Мое же сочинение. И я как бы в список своих сочинений, потому что все, вся театральная музыка, которую я писал, она для меня считается прикладная, и я не рассматриваю ее как индивидуальное сочинение, которое я пишу для себя, для творчества, что называется. Это, и вот тут я ее просто отдельно выделил, и в список основных сочинений, которые у меня есть, я ее тоже поставил, и ее начали играть разные коллективы, тоже исполнять. И здесь вдруг то, что произошло, конечно.
Нет, это вот совершенно уникальный случай, который должен быть записан, зафиксирован и передавался бы из поколения в поколение, на самом деле, потому что ты обязательно это сделай, кстати, или попроси, чтобы тебе кто-то это сделал, чтобы Наташа с твоих слов это все записала. Потому что потом для детей, для внуков, для культуры это очень важно.
И то, что совместились вдруг эти события, рождение внука,
да,
Артем Жуков, 5-10, 2015.
Нет, просто это достойно того, чтобы...
И вдруг через 4 дня мои именины покаяние.
Комплекс, конечно, нет, это очень, это как бы не часто, но это бывает, это совершенно просто говорит, что
ключевое
какие-то, совершенно верно, какие-то ключевые события в жизни вдруг вот так вот соединяются вместе, и с одной стороны телесное рождение,
воплощение,
а с другой стороны вот это вот духовное вот такое движение, которое тебя очищает. Оно фактически делает тоже физическую.
Структурированно меняется, структура меняется абсолютно. Структура, для того, чтобы новое существо могло жить, мне нужно очиститься.
Совершенно верно. Понимаешь, то есть ты видишь, какие выводы, потому что это очень важно.
Да.
Понимаешь,
одно поэтому за собой.
Конечно, понимаешь, то есть
именины, это мои именины, это произошло.
Нет, ну замечательно, с бисером. Вышитые, бисером вышитые,
Огромная.
Сразу же возникает масса всяких образов.
Да.
С бисером связанных, понимаешь? То есть это очень хорошо. Вот прям чистый культурный.
Культурологический.
Поэтому я считаю, что, конечно, вы должны просто взять как-то какой-то один свободный вечер, поставить свечи Натальей, и просто все это записать. Нет, я просто призываю, потому что это важно, это прежде всего важно для всех вас, понимаешь? Потому что что-то должно от нас оставаться. Обязательно, понимаешь, от нас не должно оставаться пустого темного пятна.
У меня вообще, я вам скажу, что я веду дневники.
Ну, понятно.
Но не дневники, которые традиционно мы ведем, где записываем свои мысли, там чувства, состояние, что с нами там. У меня абсолютная статистика. Дневник каждый день.
А что ты туда записываешь?
Начиная от 1971 года. Угу. Я знаю свой каждый прожитый день. Я могу открыть любой год, любой день, я скажу, чем я занимался.
Это ты просто регистрируешь.
Статистика. Просто регистрация.
Ну, ты знаешь, я вот к тому же прихожу.
С кем я встречался.
Да, да, понятно.
Что я делал, где, да, я, да, где да, я был.
Но... Я еще пишу, сколько я денег потратил.
Это немаловажно.
Немаловажно.
Иногда, нет, иногда я пишу, да, гонорар.
Да. Ну, понятно.
Но
да.
Не более...
Но я гонорарок не получаю.
Чтобы зафиксировать, да?
Да, но это понятно. Нет, вот, это
но...
Но ты не оцениваешь эти встречи?
Ничего не оцениваю. Ноль. Ноль оценок. Чистая статистика. Но когда я открываю, да, у меня этот день всплывает весь. Да. Вся его эмоциональная составляющая, все мысли, которые
вот
у меня
тогда
работали. Да. Но там же что я пишу. Я работал, да? Над чем я работал?
Это правильно.
Вторая часть такого-то сочинения, да? Кода. Возвращение к этому, да? Вот, ну, чистая статистика.
Нет, ну я, конечно, не успеваю все это делать, потому что на самом деле я тоже прихожу вот к тому, что это надо все фиксировать.
Фиксация.
Да, что это вот все по принципу.
Помимо того, что это, помимо того, что это помогает иногда,
да,
в бытовых вещах,
каждый день когда, я могу себе
когда ты что-то где-то сделал 2 года назад, и к тебе пришли и сказали, ты вот сделал не тот, я спокойно, какой год. 86-й, смотрим, открыли. Какой день? Такой день. Вот где я был и вот чем я занимался.
Нет, нет, ну это правильно. Но я не успеваю каждый день.
А что, это 3 минуты занимает. Это же не огромное количество. Перед сном, перед сном.
Серёж.
10-15 минут и все, и свободен.
Ну, пойдем.
Но это
у тебя
это вошло...
Нет, это дисциплина.
Это вошло, и без этого не усну просто. Если я не запишу, я буду плохо спать. Поэтому...
Нет,
на уровне рефлекса просто.
Нет, если ты это делаешь с 71-го
года.
Да, конечно.